совершенно некорректное название курса, на который вы пришли, как его объявили. Вот. Конечно, курс называется «Прикосновение к богословию», а не «Курс прикосновения к богословию». Когда я сегодня увидел афишу, я сразу подумал, что не иначе к наложением рук я здесь буду лечить. Курс прикосновения, курс исцеления. Вот, на самом деле, это вам здесь не грозит. Так. Ну что же, начинается очевидно вот это. Христианство – это не есть богословие. Христианство – это определенный опыт. Опыт жизни, опыт встречи, опыт пребывания вот, в том, что называется жизнью во Христе. Но вот тот опыт, который человек здесь приобретает, то опыт очень может быть многообразный. Это может быть опыт пасхальной радости и опыт покаяния. Это может быть опыт тоски по Богу. И это может быть опыт обретения, удовлетворения духовной жажды. Это может быть опыт такого стояния за единый ас, за единую йоту, стояние за веру и церковные правила. И это может быть опыт какого-то такого пасторского компромисса, который называется экономией. Это может быть опыт такого радикального почти бегства от всего того, что не есть Бог. И это может быть опыт всматривания, любовного всматривания в тварный мир, во всем его многообразии, с надеждой увидеть здесь отблеск нетварной красоты. Всюду, от жизни семейной до жизни общественной, в искусстве, культуре и так далее. В общем, это опыт многообразный. И опыт, который выражает, это опыт, который человек приобретает в самых разных ситуациях, жизненных, духовных. Это опыт, который охватывает всего человека. Христос сказал в Евангелии, я всего человека пришел исцелить. А это означает, что религиозный опыт, христианский опыт, может быть привит любой части человеческого естества. То есть не нужно думать, что человек спасается сердцем, например, эмоциями, настроением. Нет, есть христианский опыт разума, христианский опыт мысли. Очевидно, есть христианский опыт восприятия слова и пользования словом. Есть христианский опыт тела, он тоже есть, хотя, может быть, сейчас-то о нем как раз чрезвычайно забывают. А это опыт опять многообразный может быть, это опыт, может быть опыт исихастов, опыт соучастия тела в молитвенном деле. А это может быть опыт борьбы с плотью, напротив. Вот. В общем, это может быть разный очень опыт. Это может быть даже опыт христианского любования тела, как, опять же, образом красоты и явлением премудрости Божией. Такие вещи также зафиксированы в христианском предании. Так что христианский опыт, это может быть и опыт соли, и опыт эстетический, и опыт этический, и опыт молитвенный, и опыт философский. Многообразный вообще. Так вот, в богословии есть попытка осмысления этого опыта. Вот во всем его многообразии. Причем, еще одно надо сказать, что опыт, вот тот опыт жизни во Христе, он может быть не только индивидуальным. Это не только опыт жизни отдельного человека, хотя это прежде всего, конечно. Это может быть опыт жизни народа, целого этноса. И даже не только, может быть, даже не этноса. Это слово, которое редко употребляется на самом деле в церкви, а скорее ну, вот, nation, народонаселение, вот, которое проживает в единой территории и все-таки связано более-менее единой культурой, едиными правилами общественной жизни. Это может быть опыт прихода, опыт монастыря, опыт общины. Наконец, это может быть опыт эпохи. И вот когда мы говорим о вселенскости православия, о соборности, то вот под этим имеется в виду вот и все то, что я сказал. Как святой Кирилл Иерусалимский в IV веке пояснял, мы называем церковь соборной, потому что, простите, надо пояснить, что означает слово соборное. Соборное – это неудачный перевод греческого слова, которое, собственно, звучит кафолическое. Мы привыкли католическое вот, его воспринимать. Ну, вот это фонетические тонкости. Это кафолики и экклесия. Ну, слово кафолическое, оно сложное. Оно состоит из предлога и некого бессмысленного корня. кафа, ката – это то, а ог – ну это все, это целый. Вот английское ог, очевидно, греческого происхождения. Так вот, кафолики – это все, всеобщее. Точнее говоря, по всему, вот буквально, по всему. А вот почему по всему, в этом слове как бы прямо не сказано. Так вот, Кирилл Ушаинский поясняет, вот мы называем церковь вот эту вот всемною, всеобщею, не только потому, что она по всей вселенной, но и потому, что в церкви есть все, что необходимо для спасения, потому что всякий грех она может исцелить, всякую болезнь может исцелить и дать всю полноту познания, все, что необходимо человеку. Итак, действительно, тот опыт жизни во Христе, который открывается для людей в евангельскую эпоху, этот опыт может охватывать самые разные грани человеческого существования, и, соответственно, богословие должно как бы рефлектировать, пробовать осознать, а как этот христианский опыт выразился вот в этой области, почему он выразился именно так, может ли он в этой же сфере выразиться полнее, адекватнее. Христос сравнивает Царствие Божие с дрожжами. Ну, закваска. Это же есть дрожжи. Вот в тесто бросается закваска. Хозяйка бросает по косточку дрожжи. И постепенно все тесто начинает бродить, начинает дышать, увеличивается в объеме. Вот эта закваска пронизает собой всю костную, до этого как бы мертвую толщу теста. Это происходит не за одно мгновение. Это не быстро растворимый аспирин. Это все действует несколько дольше. Так вот, образ, который употребил Христос, он совершенно не случайен. Смотрите, там, скажем, рядышком будет такой образ, чему подобное Царство Небесное, это будет зернышко, брошенное в землю. Ну и опять, зерно же, оно всходит не сразу. Ну, вот когда детям дают зернышко, поясняют им, как вот, скажем, из зернышка может вырасти целое дерево или целое растение. Бывает, что им дадут зернышко, пояснят, что из чего, но он берет, и это зернышко от апельсина, скажем, немедленно взрывает цветочный горшок, обретенный поблизости. Вот, и затем с нетерпением ожидает, когда же он прорастет. И терпения у малыша не хватает, он каждый час лихорадочно разрывает этот горшок всю землю и смотрит, ну что, уже растет или еще нет, или меня обманули. Вот это не только детский стиль поведения, это стиль поведения чрезвычайно характерный для современных людей, потому что ну, смотрите, сегодня тоже часто слышны такие разговоры. Ну что? Ну вот начали храмы восстанавливать. Что, лучше от этого жить стало? Вы понимаете, вот неэффективным оказалось православие. Уже 5 лет, как бывают проповеди, иногда по телевизору, иногда даже православные. Вот, редко, но бывает. Вот, а видите ли, до сих пор еще мы не в раю живем. Вот, так вот, это нетерпимость, нетерпеливость, конечно, она очень устранена. Люди ждут немедленного эффекта. Вот против этого немедленного эффекта Евангелие как раз очень ясно предупреждает. Вот закваска зерна, она долго будет расти. Евангелие рассчитано на века. И вся история последующего человечества, вот в этой перспективе, есть история прорастания этих зернышек в разных областях человеческой жизни. Ну, например, для того, чтобы христианская мысль нашла более-менее адекватные термины, слова, которые она могла бы воплотить свой опыт, потребовалось не менее 4 столетий. Вот 4-й век называется золотым веком святоотеческой письменности. Это золотой век христианского богословия, век Григория Богослова, век Иоанна Златоуста, Василия Великого, Афанасия Великого. Уже в конце его появляется Августин. Вот это время, когда богословие научилось говорить на своем языке. До этого оно богословствовало чужими терминами. То есть просто заимствовали слова из, скажем, греческой, языческой философии. И вместо того, чтобы этим словам дать свой смысл, использовали те смыслы, которые эти слова имели зачастую в светский смысл. Чтобы появилась христианская архитектура, понадобилось не менее 8 веков. Ну, да, где-то вот около 7, так скажем, около 7 веков. Потому что христиане сначала, и мы об этом сегодня подробно будем говорить, христиане сначала пользовались просто обычными светскими зданиями, теми же базиликами. А вот затем постепенно появляется потребность как-то так, чтобы и архитектурная форма также она выражала вот некий тот духовный опыт, который переживают христиане. Так возникли византийские храмы. Для того, чтобы найти язык в живописи надлежащий, понадобилось 9 веков. Потому что та икона, которая сегодня знакома всем, византийская икона, русская икона, она уже возникает отнюдь не во втором веке, и не в четвертом, и даже не в шестом. По сути дела, несмотря на то, что священные изображения у христиан были раньше, но это были изображения на христианскую тему, но сделанные античной техникой письма. А вот свой художественный язык у христиан-живописцев появляется позднее, где-то начиная с IX века. Особый вопрос, скажем, о христианской музыке, христианской философии, в некотором смысле до сих пор христианская философия как система до сих пор еще нет. Вот 20 век он был свидетелем такой целой серии таких героических попыток создать христианскую философию. Как в России, так и в эмиграции, вообще на Западе, не только православные, христианами других конфессий. И в этих попытках были свои удачи, были свои провалы. Но до сих пор я сильно затрудняюсь сказать, что вот вы можете взять вот такого-то философа, и то, что он пишет, это есть христианская философия. То есть могу сказать, что он вдохновлен христианством. В нем есть масса отголосков евангельских, в нем есть масса интересных мыслей. Но сказать, что все до деталей, все в некоторой системе это и христианство, нет, этого еще до сих пор нельзя. Вот ежегодно в Москве проводится сейчас фестиваль православного кино. Это достаточно условное название, потому что православного кино еще нет. Есть советское кино на православные темы. Вот это такая кинодокументалистика, и человек, который недавно с бодрым голосом говорил о том, что «Пятая домна» перевыполнила план досрочно на 30%, той же самой интонации, он говорит, что ударными темпами восстанавливается храм в таком-то районе, такой-то области. Вот. Пока еще там нет своего языка. Вот столь же очевидного, столь же необычного, как, скажем, язык иконы. Икона совершенно очевидно отличается от обычных светских произведений живописи. Вот я почему? Она необходимым образом отличается, потому что она говорит о том опыте, который для иконописца центральный, а для автора светского искусства, даже если он христианин, этот опыт является всего лишь периферийным. Где-то так. Он по воскресеньям христианин, а в остальное время он не очень как бы об этом помнит и не очень обращает на это внимание. Язык, конечно, также воцерковляется. Или расцерковляется. И вот в русском языке, скажем, конечно, масса слов, которые вот именно созданы церковью. Достаточно вспомнить слово «спасибо», вот, которое в то время большевики пробовали отменить, кстати говоря, как и слово «воскресенье», например, слишком уж очевидно церковный термин. Вот слово «образование», например, тоже слово церковное по своему происхождению. И даже, пожалуй, слово «школа». Так вот, постепенно, да, и при этом я могу сказать, что еще вряд ли мы можем также сказать, что уже создано. То есть вот 2000-летняя история христианства, она насчитывает целую серию успешных проектов, так скажем, завершенных, целостных, органичных. Вот мне действительно представляется, что в живописи, ну, выше иконы, византийская икона, русская икона 14-15 веков, мне кажется, просто ну, ничего быть не может. Вот я до этого как бы совсем до недавнего времени я предполагал, что это так. Вот в этом феврале я в этом просто убедился. Ну, потому что вот так получилось, я впервые в этом феврале попал в Италию, и во Флоренции был красный на родине эпохи Возрождения, искусства Возрождения. И мое отношение к этому искусству, оно резко изменилось. Оно не было очень теплым раньше, но оно было, по крайней мере, достаточно уважительным, как бы интересно там. Особенно раннее Возрождение, это очень интересно для меня было. Но одно дело, когда в Москве сидишь, ходишь там в Пушкинский музей, копии смотришь. Третьяковку или в Эрмитаж съездил, посмотрел какие-то даже картины, подлинники. Понемножку, потихонечку. и видишь, что все это как бы сосуществует. Вот, вот зал иконы очень хорошо, потом пошел зал. Вот. Ренессансное искусство тоже замечательно. Альбом там полистал, хорошо изданный. Все хорошо. Но когда оказываешься в Италии, то есть восприятие совершенно другое оказывается. Потому что там очень чувствуется древнее христианство, очень чувствуется византийская эпоха. Достаточно большое число, то есть больше, чем где бы то ни было в другом месте в мире. Сохранились византийские мозаики. Вот. И когда есть возможность сравнивать эти мозаики, и сравнивать то, что рядом, и не просто рядом, а ведь на этом же месте, вот, скажем, в той же Флоренции, вот стоит собор, наверное, красивейший храм вообще во всем мире, вот, из тех, которые я видел, Санта-Мария-дель-Фьора, центральный собор Флоренции, колокольня по проекту Джотто рядом стоит построен. А рядом с ней, вот этот единый комплекс, Баптистерий. И тот Баптистерий, он, в нем сохранились византийские мозаики. В храме, естественно, роспись уже эпохи Возрождения и более поздняя. Значит, вот там наверняка стоял такой же храм, как базилика более старая стояла, до построения этого собора. И эта базилика, очевидно, тоже была мозаиками украшена. И вот когда видишь, что пришло на смену чему пришел Ренессанс, то сейчас перечитано, я просто не могу сказать иначе, что это кладбищенские цветы. Кладбищенские цветы бывают красочными, они бывают пышными, очень необычными. Вот. Но они растут на кладбище, они трудно ставятся. И вот Ренессанс, в общем, есть тоже такая культура убийц. Потому что, вот, грубо говоря, то, что произошло в эпоху Ренессанса, я бы выразил так. У людей сузились глаза. Вот эти вот широко распахнутые глаза иконы, и они вдруг, вот что-то с ними произошло, они сузились. Что-то выпало из поля зрения людей от них. Что-то стало им непонятно. Ренессанс не раскрывает перспективу, не открывает для человека мир, а он суживает горизонт. Что-то становится непонятно. Причем то, что является самым главным, душа человека. Много о плоти, много о теле, это все интересно, конечно. Вот. Но и человек это не из тела. Тот опыт познания самого себя, он все-таки очень во многом в Ренессансе был профанирован. Но это я немножко в сторону. Я просто хочу сказать, что, очевидно, в некоторых областях человеческой жизни не просто были найдены адекватные формы для выражения церковного христианского опыта, но возможно, что эти формулы являются, поскольку они благодатные, благодать — это вечная энергия. И в этом смысле вот эти вот формы церковного быта, некоторые из них, они как бы увековечены. В том смысле, что они пропитаны вечностью. И поэтому вряд ли, мне кажется, вряд ли можно создать что-то более совершенное, чем, скажем, та же Троица Рублёва. Вот, и, не знаю, может быть, там, мозаики Сицилии, византийские мозаики Сицилии XII века. Но в то же время существует целый ряд областей человеческой жизни, куда Евангелие еще не заглядывало. Оно не то, что не заглядывало, нет, Евангелие стучится всюду. И в любой области человеческой жизни есть христиане, которые пробуют там работать. Но все-таки инерция без евангельского существования, она в этих областях оказалась сильнее, чем в других. Вот я позволю себе предположить, например, что в обществе именно в области общественных отношений, государственно-общественных, вот здесь Евангелие еще не проповедано. То есть оно может быть и проповедано, но оно еще не преобразило, не переформировало общество. Ну и это вообще болезненная тема. Может ли вообще общество, не отдельный человек, не отдельная община, не отдельная семья или монастырь, а все общество в целом, может ли оно жить по-евангельски? Самый простой пример. Князь Владимир принимает православие. Первый его указ отменяет смертную казнь. После этого проходит несколько месяцев, к нему приходит епископ православный, говорит: князь, отмени свой указ. Потому что жить в стране стало невозможно. Из одного города в другой нельзя проехать, разбойников слишком много стало. Вот. На самом деле, в этом, мне кажется, в этом эпизоде, мне кажется, очень созвучно вообще всей истории России. Если уж принимать некую идею, так во всей вот вообще высоте, полноте, по максимуму, вот. А затем практика заставляет носить свои коррективы. Так вот, похоже, что общество и государство навсегда останутся в Ветхом Завете. По принципу око за зубы, за око, зуб за зуб. А до Евангелия, возможно, они так и не дорастут. Вот, ну, очевидно, в области медицины также еще не вполне понятно, в какой мере эта область может быть христианской. А я думаю, что она должна быть христианской. Вот я думаю, достаточно вспомнить совсем недавний скандал этой зимы, когда выяснялось, что вот ряд лекарств, косметических средств изготовляются из младенчиков, по сути дела, из детишек. Вот, как бы, и совесть врачей, и пациентов как бы, совершенно не вздрагивает при этом, спокойно решает. Значит, опять это показывает, что эта сфера, увы, достаточно далека от Евангелия. Но мы с вами будем говорить вот, на наших встречах именно о тех областях человеческой жизни, где евангельский свет стал заметен, где ему удалось пробиться сквозь коросты обычной языческой вот, инерции. В богословии различаются предание с большой буквы и предание с маленькой буквы, предание в единственном числе и предание я во множественном числе. Предание с большой буквы – это жизнь во Христе, которая передается от духовника к духовному сыну. И передается, конечно, благодатно, с помощью Божией. Где двое или трое собраны во имя мое, там и я есть. Вот есть некоторая благодатная преемственность в жизни церкви. Это предание. То, что оживляет церковь. То, что не позволяет ей превратиться просто в требоисправительную артель. Не позволяет Евангелию превратиться просто в книжку. То, что не позволяет посту превратиться в диету. А исповеди в психотерапевтический акт. Значит, вот дух, который пронизает собой букву, и над нею он живет. Так вот, это предание с большой буквы. Но есть этот, вот, действительно, предание с большой буквы, воплощает себя в целом веере многообразных различных преданий с маленькой буквы. В церкви есть предание богословское. В церкви есть предание архитектурное, храмовое. Есть предание литургическое, предание аскетическое, предание иконописное, предание музыкальное, предание гомилетическое, риторическое. Вот эти предания могут развиваться, могут меняться. Но главное, чтобы в каждом из них были найдены такие формы, которые позволяли бы прозрачным быть присутствию предания с большой буквы. Знаете, очень важно это помнить, что сегодня люди зачастую думают, а давайте в церкви что-нибудь сделаем так, чтобы было понятнее. Это неверная постановка вопроса. Дело не в том, чтобы было понятнее, а дело в том, чтобы было органичнее, чтобы было подлиннее. Церковная жизнь должна быть подлинной, а не понятной. Если она будет соответствовать Евангелию, она будет подлинной. А Евангелие может быть непонятно. И существуют целые страны, целые культуры, для которых Евангелие до сих пор непонятно. Может быть, наше общество превращается в одну из таких культур, для которых Евангелие становится в принципе непонятно. Но при этом все формы изменения, обновления, модернизации преданий, они не должны изменять главную интуицию. Они должны помочь человеку найти к ней путь и явить, передать ей во всей полноте. Вот к этим принципам мы попробуем с вами как бы руководствоваться в дальнейшем. Итак, начнем с того, что попроще, с храма. И первое, что надо обговорить, это соотношение храма и церкви. Храм и церковь. В истории церковь, да, в данном случае под словом церковь, значит, я понимаю именно церковь как собрание христиан. Позднее это буду чуть уточнять, это понятие. Ну, а храм есть молитвенное здание. Итак, храм и церковь, их не отношения. И священное писание, и практика церкви, истории церкви, особенно древней. показывает, что церковь первична по отношению к храму. Там, где появляются христиане, вокруг церкви вырастают стены храма. Появляется человек, проповедник, апостол, к нему приходят ученики, создается община. Эта община начинает жить своей литургической, молитвенной жизнью. И вот вокруг этой литургии выстраивается храм. Это нормальный, естественный путь. Сегодня в России этот путь невозможен. То есть он не только невозможен, скажем иначе, в России сегодня эффективнее путь ровно противоположный. Значит, во всех других странах, во всю предыдущую историю, церковь возникала и складывалась раньше храма. В России сегодня наоборот. Возникает храм, и в нем складывается церковь. Вот реально, посмотрите. Вот много раз это вот наблюдали вот за последние годы. В каком-нибудь районе начинают строить храм. Москвы, скажем. Предположим, здесь, по метро Калужская, начнут строить храм. Здесь есть, как бы, ну, уже определенное число верующих людей. И эти верующие люди уже как-то, они вытраковлены. Те, кто действительно являются православными, вот микрорайонов, прилегающих к этому району, они православные, у них есть уже свои приходы. И они, скажем, вот ездят в центр. И ездят они не просто потому, что им архитектура какого-то храма нравится особенно, а люди церковные ездят прежде всего к священнику, к духовнику. Значит, поэтому, когда у них рядом с домом откроется храм, очень мало кто оставит свой приход в центре и станет ходить в храм, который находится рядом с его домом. Потому что он привык именно к тем людям, к этому священнику и т.д. И вот поэтому вроде бы можно предположить, что этот храм будет пуст. Ничего подобного. В него придут люди, и через строительство этого храма они утрковятся. Я сам это многократно видел, многие священники мне это рассказывали. Вот просто в какой-нибудь деревне проведи, назначают туда священника, проведи опрос какой-нибудь. Выяснится, что все люди индифферентны к религии, более-менее. Священник начинает строить храм, он даже особо не проповедует. Глядишь, когда храм построен, а храм уже полный. Что произошло? Люди своими руками строили храм, и они не заметили, как они построили свою собственную веру. Очень часто бывает, ну, скажем, какой-нибудь человек начинает там, считает, может быть, что это модно, что это поможет ему уйти от налогов. Какой-нибудь предприниматель начинает жертвовать на храм. Он начинает это делать совершенно из нерелигиозных соображений. Но в результате какого-то более непостепенного регулярного общения со священником в нем что-то начинает меняться, с одной стороны, с другой. Но представляете, вот человек знает, что вот паникадилы в этом храме или что-то там, какая-то часть стены построена на мои деньги. Он приходит в этот храм, как-то к этому храму он особое чувство уже испытывает. Так по-человечески приятно сказать, что вот смотри, вот тот крест на мои деньги, на мою жертву поставлен. Или пусть даже кирпичик в этот храм, один кирпичик, но он вложен на мою лепту, на мое пожертвование, пусть человек бегает. Он приходит в этот храм, и что он как турист туда придет, просто на этот кирпич любоваться. Нет, он уже как-то будет стараться пробовать уже и молиться в этом храме. И то есть вот сегодня очень часто происходит именно это. Люди строят храм, зачастую при этом руководствуясь чисто культурными соображениями, архитектурными. Ну давайте, что у нас все, коробки и коробки бетонные стоят. Но пусть будет какое-то вот необычное, красивое здание в нашем районе. Начинают с этого. Кто-то говорит, вот у нас храм стоит заброшенный, руина. Ну давайте, ну неприятно, ну все-таки культура наша, история наша. Или мы не русские, не христи, что ж у нас такое запустение в святом месте будет. Давайте, придем там на субботник какой-нибудь, поможем и так далее. И глядишь, на этот субботник начинали ходить люди-то. Достаточно не церковь. А когда более-менее храм расчистили, оказывается, что расчищали завалы не только в храме, они расчищали завалы в своей собственной душе. Это с одной стороны. С другой, вот очень часто видишь, что такая проповедническая, миссионерская работа, она глохнет, потому что нет храма. Вот хорошо там. Устроим радиопередачи, телепередачи, лектории. расскажем людям, как-то их в ум, в сердце что-то западет. А дальше, куда человеку прислонить себя? Ведь мало прийти к вере, что-то дальше должно с человеком происходить. Он дальше должен куда-то идти. И для этого он должен находиться в общении с христианами. Для этого нужно ему какой-то и духовный руководитель. Скажем, и священник. Нужно участие в таинствах церковных. Вот поэтому вопрос, куда людям пойти после того, как они уже расслышали Евангелие. Дальше. Мы об этом, может быть, позднее будем говорить. Но вот есть такая особенность православной церкви. Ее можно оценивать по-разному. Иногда она, может быть, даже мешает православной церкви. Но дело в том, что число, то есть наша церковь, она иерархична, как я хочу сказать. И эта иерархия не дисциплина, это не административная иерархия, не в этом дело. Административный аппарат можно реформировать, его можно менять, это не проблема. Она по сути своей иерархична. Человек, живущий церковной жизнью, вот он ищет сам какого-то духовного руководства. Человек ищет духовника. И поэтому реально наша церковь строится вокруг священников, вокруг личности священника. Даже не проповедника, заметьте, а именно духовника, того, кто мог бы тебя выслушать, дать тебе духовный совет, снять тяжесть с твоей души, очистить твою жизнь. Так вот поэтому число реальных членов православной церкви достаточно строго зависит от числа священников. Потому что каждый священник, его силы, и физические силы, и духовные, не безграничны. Он может на себе тащить, я думаю, что не больше 200 человек. Вот реально, хороший, серьезный священник-духовник вряд ли может оказывать духовное, осуществлять духовное кормление больше, чем 200 людей. Ну, из кожи он, если будет лезть, и какие-то помощники будут, если люди друг другу будут в приходе помогать во многих вопросах, ну пусть 500 человек будет, 700. Но вряд ли больше. Дальше это становится проходным двором, это уже не приход, это не община. И батюшка с прихожанами общается уже через посредников, вот уже прямого личного контакта нет. Так вот поэтому число, рост православной церкви сегодня зависит от числа священников, число священников во многом зависит от числа храмов. Вот поэтому, знаете, когда несколько лет назад вот началось такое движение, пробуждение религиозного. Вот, конечно, встал вопрос о том, какую стратегию избрать. И мне вот казалось, что, наверное, лучше главные средства сейчас, все силы, и интеллектуальные, и финансовые, вкладывать в проповедь. Позиция епископата была противоположна. Они считали, что главное все-таки храмы строить. Вот я сначала как бы считал, что это ошибка. Сейчас я вижу, что это несправедливо будет. Рассказать о Христе – это одно, а дать опыт реального участия, мистериального участия во Христе – это гораздо более важно, и это другое. Ну и так, теперь вернемся к древним временам. Да. И почему же на самом деле возможно так? Почему в древности сначала возникала община, потом она строила храм, а в России сегодня наоборот? Почему это? А потому что Россия – страна, забывшая свое православие. Знаете, в древности все было понятно. Есть языческий пласт, люди, придерживающиеся иных религиозных воззрений, к ним приходит проповедник, он их обращает. И только после этого он может строить храм. Потому что один апостол, ну что, он придет в какой-нибудь город языческий и на окраине начнет собирать камни и складывать из них церковь. Ну хорошо, он там надорвется, может быть, стяжает 3-4 помощников, но и более ничего. Это неэффективно совершенно. Поэтому лучше, конечно, просто идти к людям, прямо к ним обращаться и молиться там по домам или еще где-то. А потом уже постепенно, когда будет община, сложится храм. Но в России ситуация другая.
люди сегодня, в России православие, с одной стороны, знакомо, но забыто. И сегодня люди пробуждают свою историческую память и духовную память свою. Кто мы, откуда, в какой стране живем? Почему мы, как иностранцы, ходим по русским монастырям? И слышим там именно разговоры для иностранцев. Сколько позолота ушло на этот купол, понимаете, и сколько стоит эта чаша там и так далее. Вот. И рассказы о монастырях, вот скажем, у меня каждый раз коробит строить Сергиеву лавру. Вот не знаю, как сейчас, а вот когда там светские экскурсоводы вели, вот в прежние годы экскурсии, эта экскурсия была рассказ не о монастыре, это была история строительно-монтажного управления. Этот храм построен в таком веке, этот храм построен в таком веке, этот в таком. Ну, в крайнем случае, дополняют имена спонсоров. Значит, это на вклад Ивана Грозного, это вклад купцов Строгановых и так далее. Но монастырь-то тут при чем? Так вот, зачастую люди все-таки ощущают, что какая-то есть фальшь в таком положении, и пробуют осознать, ну кто мы такие? Этот храм имеет какое-то ко мне отношение. И эта вера имеет ко мне отношение. Как-то связан с этим. Знаете, вот есть люди очень разные. Есть люди, то есть путь людей очень разный, единой истины. Есть люди, которые через Евангелие, через вот личный религиозный именно опыт, понимают свою национальную культуру. То есть они учатся, понимаете, вот они воспитаны так, что ну, Россия — это совок. И вот научиться любить этот совок и понимать, что вот что здесь есть нечто достойное любви и благоговения. Вот очень часто, я сам к таким людям отношусь, вот я этому научился, это понял только после крещения, только после приобщения к православной традиции. Я понял, что это моя страна. Я понял, что это моя традиция, что здесь были не только грозные Иваны, но и иные. Здесь не только кровь велась. Но бывает, есть огромное число людей, у которых иной путь. Для них Евангелие становится понятно только именно потому, что они видят это Евангелие на старославянском языке. Именно потому, что это наше, это древнее. Вот он пробуждается, а что правда, что с 17-го года наша история началась? Или с 91-го года, откуда уж сейчас считают, с 85-го? Когда история моя началась? Что-то до этого было, и было светлое, да? А если действительно Россия была великая, была достаточно светлой страной, откуда этот свет был? Откуда он шел? Из болота Старфяника или какой-то горний свет осиял над нашей Родиной? Откуда он? Так многие люди через такую национальную самоидентификацию, они приходят к Евангелию. Так вот, поэтому и возможна такая ситуация, что поставив зримый памятник связи времен, вот храм, который сделан в древнерусском стиле, пусть он даже новый, или еще лучше, храм 18 века или 17 века, руины стоит, его начинают восстанавливать. Люди понимают, так это же моя земля, я здесь живу, этому храму 300 лет. Эти 300 лет здесь мои предки ходили, молились, я о них молились, они где-то здесь даже, может быть, похоронены. Не важно, что я переселенец, там я на самом деле в Москве, там, во втором поколении живу и так далее. Но не важно, здесь я слышу те слова, которые 300 лет, и 400 лет назад, и 1000 лет назад эти же слова звучат. Этот же язык, эти же песнопения. И душа вздрагивает, и вдруг начинает в этих песнопениях видеть не историческое только, но и вечное. И поэтому оказывается, что действительно храмостроительство, становление храмов сегодня оказывается массовой формой проповеди, миссии. Ну а если это так, тогда тем более надо задуматься над тем, а какое смысловое содержание несет в себе храмовая архитектура. Потому что если сейчас действительно строить храмы, а скажем, в Москве, насколько мне известно, выделено около 70 участков, зарезервированных для строительства храмов новых, потому что вот трагедия Москвы, то, что все храмы в историческом центре, в пределах Садового кольца, а люди там не живут. Такое ощущение, что москвичей скоро будут по спецпропускам пускать в центр, потому что там будут посольства, иностранные представительства, совместные предприятия, банки. Вот. А мы жить будем в теплых станах, в Черемушках, вот здесь. Вот. Так вот, люди живут здесь, а храмы там. Это, конечно, очень тяжелая ситуация. Это, по молодости лет ее можно терпеть. Вот. А с годами становится все тяжелее и тяжелее. Поэтому совершенно понятно, что если сделана установка в идеале, Москва должна состоять из автономных микрорайонов. Да, ну это даже еще как бы брежневскую эпоху предполагалось, что в каждом микрорайоне должна быть своя социальная инфраструктура. Свои там кинотеатры, скажем, библиотеки, школы и прочее. Ну, сейчас совершенно понятно, что надо строить не только кинотеатры, но и храмы тоже надо строить. Вот участки зарезервированы. Вот, не знаю, как здесь, вот в теплом стане я знаю, что такой участок напротив ресторана Тбилиси, в самом центре теплого стана. Вот там предполагается, между универсалом и рестораном, там есть пятачок, кажется, там предполагалось, вот уже прошлой весной, начать строительство храма, но пока денег нет. Я подозреваю, что дело не только в деньгах, еще и нет просто священников недостаточно в Москве. Вот, поэтому стройка пока задержана. Так вот, если храмы будут строиться, восстанавливаться, то вопрос, как они должны восстанавливаться, что в них должно быть. Только сегодня я в одном альбоме встретил фотографию Красной площади, предреволюционную. И это был вид где-то вот как раз с центра площади на городскую думу, Иверскую часовню и Казанский собор, вот этот вот угол. И вот Казанский собор на этой фотографии получил совершенно страшное впечатление. Что он был вот весь заделан позднейшими поновлениями 18-19 веков. И представлял себя просто почти барак, над которым возвышается купол. И ничего. И потом ведь это вот, как бы уже академик Барановский уже в 30-е годы вот пробовал восстанавливать и пробовал понять, как же этот храм изначально выглядел. И по его проектам уже восстановлен он сейчас. Так вот, чтобы не было псевдоморфоза, чтобы не получилось так, что мы считаем, что восстанавливаем православный храм, а на самом деле восстанавливаем понимание храма, свойственное для совершенно другой культуры, для иной, может быть, конфессии даже. Чтобы такого не было, надо подойти к тому, а что означает храм на языке, собственно, православной традиции. Сегодня дискуссия о храме, о храмах, она особый привкус получает в связи с деятельностью протестантских сект. Я думаю, что многим из здесь присутствующих уже доводилось встречаться с представителями протестантского мира, или даже парапротестантского, то есть такие, как свидетели Иеговы. И вот они в один голос заявляют, что, вы знаете, храмы не нужны, иконы не нужны. Потому что, и дальше они цитируют. Апостол Павел что сказал? В Деянии, 17 глава, 25 стих. Бог не требует служения рук человеческих. А храм построен человеческими руками. Зачем? Знаете, Богу нужно только ваше сердце, только ваша вера. И ничего более. Вот возникает вопрос. Вообще очень важный вопрос, принципиально для православия. Вопрос оправдания христианской культуры. Потому что, понимаете, как бы религиозный максимализм может сжечь культуру. И такое бывало в истории. Религиозный максимализм сжигает семью, сжигает общество, сжигает культуру. Так вот, как можно религиозно оправдать эти феномены? Это вопрос, который тоже очень важен для православной мысли. Православие свои ответы, конечно, нашло. Беда в том, что наши оппоненты не очень любят слушать ответы, они любят сами говорить, а вот чтобы вступать в дискуссию, они этого очень не любят. Так вот, если мы эту фразу апостола прочитаем полностью, то она будет выглядеть несколько иначе. Бог не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. Здесь это об очевидной вещи, что Бог вообще как бы, он есть полнота, ему вообще ничего не надо. Он с нами общается не потому, что мы ему нужны. Как сказал один православный иерарх, владыка Антоний Суровский, современный митрополит, он в Англии живет, он однажды замечательно высказался. Мы Богу не нужны, мы желанны. Это не потребность такая естественная, физиологическая, а это свободная потребность.
Потребность любви. Мы возлюблены. Так вот, в этом смысле Бог не требует служения рук человеческих, но и сердец точно так же.